когда стемнеет, станут видны звезды.
Ральф Уолдо Эмерсон.
Где я был, когда на землю обрушились огни? Выходил из небесных врат, оплакивая отца, который, по его мнению, все еще был жив. С тех пор, как Хелен ушла под капюшон, минуло почти 2 месяца. Ну, это по нашему счету 2 месяца. Она могла прожить день, а могла и лет 10. Виртуальные боги, кроме всего прочего, настраивали часы субъективного времени. Возвращаться мать не собиралась. С мужем соизволяла встречаться только на условиях, равнозначных пощечине. Он не жаловался и навещал ее всякий раз, когда жена позволяла. 2 раза в неделю, потом 1 раз в неделю, затем 2 раза в 2 недели. Их брак распадался с экспоненциальной обреченностью радиоактивного изотопа, и все же отец тянулся к Хелен и принимал ее условия. В день, когда на землю рухнули огни, я вместе с ним стоял у ложа матери. Случай особый, последний раз, когда мы могли увидеть ее во плоти. 2 месяца ее тело, вместе с 500 других новопоступивших в приют, лежал в приемной, доступной для обозрения родственникам. Конечно, контакт оставался иллюзией, как и должен был. Тело не могло с нами общаться, но мы все еще на него смотрели. Плоть была теплой, а простыни — чистыми и глажными. Из-под капюшона выглядывала нижняя челюсть Хелен, глаза и уши закрывал шлем. К ней можно было прикоснуться. Отец часто так и делал. Возможно, некая частичка ее сознания это ощущала. Тем не менее, в конце концов, кому-нибудь придется захлопнуть гроб и сплавить останки. Потребуется место для новоприбывших. Мы пришли, чтобы провести с матерью последний день. Джим еще раз взял жену за руку. С ней по-прежнему можно будет общаться, в ее мире и на ее условиях. Но к вечеру остов упакуют в хранилище, слишком эффективно утрамбованное, чтобы принимать посетителей из плоти и крови. Нас уверяли, что тело останется в целости. Тренировка мышц электростимуляции, регулярное питание и обогрев. Оболочка будет готова вернуться к работе, если рай вдруг пострадает в неподдающейся воображению катастрофе. «Все обратимо», — объясняли нам. Но восходящих стало так много, а никакие катакомбы не могут расширяться до бесконечности. Ходили слухи о расчленениях и усечении несущественных частей согласно алгоритму оптимальной упаковки. Вероятно, к следующему году от Хелен останется 1 торс, а еще через год — лишь отрубленная голова. А может, ее тело срежут до самого мозга, прежде чем мы выйдем из здания. Да так и оставят ждать последнего технологического прорыва, который возвестит начало великой цифровой перезаписи. Слухи. Лично я не встречал никого, кто вернулся бы после восхождения. Хотя кто захотел бы? Даже Люцифер покинул небеса только когда его с них сбросили. Папа, возможно, знал точно. Он всегда был в курсе того, о чем большинству людей знать не положено, но никогда не болтал лишнего. Если отец и мог что-то рассказать, его откровенность, очевидно, не заставила бы Хелен передумать, а для Джима этого было достаточно. Мы накинули капюшоны, служившие невключенным разовыми пропусками, и встретили маму в по-спартански обставленной гостиной, которую она придумала для наших встреч. Окон в ее мир не предусматривалось, ни намека на утопию, созданную ею для себя. Хелен даже не пользовалась припрограммированными гостевыми средами с целью уменьшить неудобства гостей. Мы оказались в безликой бежевой сфере диаметром 5 метров. И никого, кроме нее. Возможно, подумал я, в ее представлении такая обстановка не слишком отличается от утопии. Отец улыбнулся.
«Хелен?»
«Джим?»
Она была на 20 лет моложе оболочки, лежавшей на кровати, но от ее вида у меня все равно поползли мурашки по спине.
«Сири, и ты пришел?»
Она всегда обращалась ко мне по имени. Не припомню, чтобы мать когда-нибудь называла меня сыном.
«Ты все так же счастлива здесь?» — спросил отец.
«Невероятно. Как бы я хотела, чтобы ты присоединился к нам».
Джим улыбнулся.
«Ну, кому-то надо поддерживать порядок».
«Ты же знаешь, мы не прощаемся», — возразила она. «Вы можете навещать меня, когда захотите».
«Только если ты сменишь обстановку».
Джим не просто шутил, а откровенно врал. Он пришел бы по зову Хелен, даже если бы идти пришлось босиком по битому стеклу.
«И Челси пусть приходит», — продолжала она. «Было бы здорово после стольких месяцев познакомиться с ней».
«Челси не придет, Хелен», — пробормотал я.
«Ну да, я знаю, вы общаетесь. Понимаю, что у вас были особые отношения, но то, что вы разошлись, не значит, что она не...»
«Ты же знаешь, она...» Я замолчал на полуслове. В голове родилась неприятная мысль. Может, я действительно им не сказал?
«Сынок», — вполголоса промолвил Джим, — «может, оставишь нас на минутку?»
Я бы с радостью оставил их на всю жизнь. Поэтому вернулся обратно в палату, глядя на труп матери и слепого, парализованного отца, слыша, как тот забивает информационный поток соответствующими случаю банальностями. Пусть играют, завершат свою так называемую связь, как сочтут нужным. Может, они хоть раз в жизни заставят себя быть честными друг с другом, хотя бы там, в ином мире, где все прочее — иллюзия. Может быть. Смотреть на это мне в любом случае не хотелось. Но пришлось исполнить кое-какие формальности. Я последний раз сыграл роль в семейном спектакле и причастился привычной лжи. Мы пришли к согласию, что восход Хелен на небеса, по сути, ничего не меняет, а потому никто не отклонялся от сценария и не пытался открыть другим правду. В конце концов, напомнив себе сказать «до свидания» вместо «прощай», мы распрощались с мамой. Я даже подавил рвотный рефлекс и обнял ее. Когда мы вынырнули из темноты, в руке у Джима был ингалятор. Мы еще не миновали вестибюль. Я вяло надеялся, что он сейчас швырнет пшикалку в мусорник, но отец поднес руку ко рту и вкатил себе дозу вазопрессина, чтобы избежать искушения. «Верность в баллончике».
«Он тебе больше не нужен», — сказал я.
«Пожалуй», — согласился отец.
«К тому же это все равно не сработает. Нельзя сконцентрироваться на том, кого нет рядом. Сколько бы гормонов ты ни вынюхал. Просто...»
Джим промолчал. Мы прошли мимо охранников, высматривавших реалистов-инфильтраторов.
«Ее больше нет», — выпалил я. «Ей все равно, даже если ты найдешь себе кого-то. Она даже будет счастлива. Хелен сможет делать вид, что баланс восстановлен».
«Она моя жена», — ответил Джим.
Эти слова потеряли смысл. Да и никогда его не имели.
Отец слабо улыбнулся.
«Мы говорим о моей жизни, сынок. Меня она устраивает».
«Папа,
я не виню ее», — проговорил он. «И ты не вини».
Ему легко говорить. Легко даже принять боль, которую она причиняла ему все эти годы. Жизнерадостная маска не заслоняла бесконечных желчных упреков, которые отец сносил, сколько я себя помню.
«Думаешь, это легко, когда ты исчезаешь на целые месяцы? Легко гадать, с кем ты, где и жив ли вообще? Думаешь, легко растить одной такого ребенка?»
Она винила отца во всем, а он безропотно сносил ее выходки, потому что понимал — все — ложь. Знал, что его отсутствие было лишь предлогом. Мать ушла не из-за его измены или постоянных отлучек, решение было вообще с ним не связано. Дело во мне. Хелен покинула мир, потому что больше не могла смотреть на существо, заменившее ее сына. Я бы продолжил спор и попытался еще раз уговорить отца понять,
Но к этой секунде мы миновали врата небес и вышли на улицы Чистилища. А там прохожие, раскрыв рты, пялились на небо и изумленно бормотали. Вслед за ними я тоже поднял глаза к полоске ногих сумерек между вершинами небоскребов и подавился словами. Звезды падали. Зодиак перекрыла ровная сетка пламенных точек с сияющими хвостами. Будто всю планету поймали в частую сеть, чьи узлы сверкали огнями святого Эльма. Это было прекрасно и жутко. Я отвел глаза, чтобы перенастроить зрение и дать обнаглевшей галлюцинации шанс вежливо сгинуть, прежде чем я переключу свой опытный взгляд на дальний свет. В ту минуту я заметил вампира, женщину. Она шла среди нас, как архетипический волк в овечьей шкуре. На улицу их практически не выпускали, и до сих пор мне не приходилось сталкиваться с ними воплоти. Вампирша вышла из здания напротив. Она была выше всех на голову, а ее желтые глаза, как у кошки, светились в сгущающихся сумерках. Я наблюдал, как она замечает. Что-то не так. Оглянулась, посмотрела в небо и двинулась своей дорогой, безразличная к суете добычи вокруг, заворожившему земной скот небесному знамению. Безразличная к тому, что мир в эту самую минуту вывернуло наизнанку. Было 10:35 по Гринвичу, 13 февраля 2082 года. Они стиснули планету, как пальцы огромной руки, черные, словно изнанка горизонта событий, до последней секунды, когда все вспыхнуло разом. Горело и визжало. Все радиоприемники ниже геостационарной орбиты застонали в унисон, а инфракрасные телескопы скрутила снежная слепота. Пепел на неделе заморал небеса, мезосферные облака высоко над конденсационными следами самолетов каждый рассвет сияли ржавью. Судя по всему, объекты в основном состояли из железа. Что это может означать, не понимал никто. Наверное, впервые за свою историю мир узнал о случившемся прежде, чем ему сообщили. Если ты видел небо, то причастился сенсацией. Эксперты по важности новостей, лишенные привычной возможности фильтровать реальность, поневоле удовлетворились тем, что дали сенсации имя. Чтобы сговориться на светлячках, потребовалось 90 минут. Полчаса спустя в ноосфере появились первые трансформанты Фурье, и никто не удивился, когда оказалось, что светлячки потратили последний вздох не на белый шум.
Здесь и далее под трансформантами Фурье понимаются результаты обработки сигналов с помощью преобразований Фурье, в результате которых выясняется, что в сигналах есть определенная последовательность и связанность, а значит, информация.
В их предсмертном хоре был заложен паттерн, загадочный шифр, противостоявший любым попыткам анализа. Неукоснительно прагматичные эксперты гадать отказывались, признали лишь, что светлячки передали куда-то какую-то информацию. Но какую именно, они не знали. Зато догадывались все остальные. Как еще объяснить 65 536 зондов, равномерно распределенных по долготам и широтам, не оставивших без покрытия ни одного квадратного метра планетной поверхности? Очевидно, светлячки нас сфотографировали. Мир застукали со спущенными штанами на сложносоставном панорамном стоп-кадре. Нас изучили в качестве прелюдии то ли к официальному знакомству, то ли к военному вторжению. Точнее, никто сказать не мог. Отец, скорее всего, был знаком с людьми, которые знали что-то наверняка. Но к тому времени он давно исчез, как это с ним всегда случалось в смутные времена. Располагал информацией Джим или нет, мне оставалось искать ответы вместе со всем человечеством. Версий было хоть отбавляй, но сфера бурлила от самых разных сценариев в диапазоне от утопических до апокалиптических. Светлячки засеяли область струйного течения смертоносной чумой, Светлячки вышли полюбоваться природой. Икар перенастраивают, чтобы показать пришельцам, каково соваться к нам без спроса. Икар уже уничтожили. У нас есть десятки лет, чтобы принять решение. Даже пришельцы из другой системы не в силах пробить световой барьер. Нам осталось жить несколько дней. Боевые биокорабли уже миновали пояс астероидов и через неделю дезинфицируют всю планету. Как и все, я наблюдал за говорящими головами и слушал панические вопли. Шлялся по болтосайтам, пропитывался чужими мнениями, но ничего нового не слышал. Я всю жизнь провел в роли некоего пришельца-этнолога. Наблюдал, как ведет себя мир, по крупицам собирал протоколы и схемы поведения, законы и правила, которые позволили бы мне просочиться в людское сообщество. Раньше у меня все получалось, но присутствие настоящих инопланетян добавило в уравнение новое неизвестное. Простое наблюдение больше не удовлетворяло меня, как будто из-за появления внешней группы я волей-неволей слился с родным таксоном. Моя отстраненность от мира внезапно показалась натужной и капельку нелепой. Правда, способа преодолеть ее я так и не нашел. Хоть убей. Челси всегда говорила, что телеприсутствие выхолостило человеческие взаимоотношения.
«Говорят, никакой разницы», — как-то заявила она мне. «Все равно, что собраться с семьей в тесном кругу, когда все друг друга видят, толпятся и пахнут. А нет, они — лишь тени на стене пещеры. Само собой интерактивные, трехмерные, цветные и с силовой обратной связью. Им под силу обмануть цивилизованный рассудок, но нутром ты чуешь, что это не люди, хотя понять, с чего ты так решил, естественно, не можешь. Но не воспринимаются они как настоящие. Понимаешь, что я хочу сказать?»
Я не понимал. В те дни я представления не имел, о чем она говорит. Но теперь мы все снова превратились в троглодитов, прячущихся под скалой. Молния раскалывает небеса, а огромные бесформенные чудовища, чьи тени едва уловимы в стробоскопическом мелькании зарниц, ревут и мечутся вокруг. Одиночество перестало приносить утешение, интерактивность тоже не помогала. Был нужен кто-то настоящий, кто-то, в кого можно вцепиться, с кем разделить пространство, страх, надежду и неуверенность. Я представил рядом товарищей, которые не исчезают, если выйти из сети. Но Челси больше не было. И Пага. Те немногие, кому я мог позвонить, коллеги и бывшие клиенты, с которыми я особенно убедительно поддерживал видимость взаимопонимания, не стоили усилий. Плоть и кровь по-своему соотносятся с реальностью. Они необходимы, но недостаточны. Пока я отстраненно смотрел на мир, меня озарило. Я совершенно точно знал, что имела в виду Челси со своим луддитским бредом о разбавленном человечестве и бесцветных связях в виртуальном пространстве. Все время знал. Просто не видел никакой разницы по сравнению с реальностью.